по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. 1151-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. За нашими вот событиями последнего времени я забыл напоминать о том, о чем, в принципе, должен был напоминать, потому что есть люди, которые к нам присоединяются буквально недавно. Вот, я начну с того, что мы с вами читаем Священное Писание, читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы уже, в общем, приближаемся к концу, к заключению наших бесед по Священному Писанию. Ну, как к заключению? Еще, в общем, несколько книг нам библейских осталось. И немаленьких таких книг. Осталась, например, книга пророка Захарии. Это как вам? Да, осталось нам Откровение Иоанна Богослова. И не только. Вот. Но, в общем, присоединиться к нам в любом случае можно. Даже если вы только недавно к нам присоединились, вы все равно всегда это можете сделать. И читайте, пожалуйста. Давайте будем читать с вами вместе Священное Писание. Я также напомню о том, что вы нам тоже можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите, простите, или слушаете эти трансляции. Вот. И напомню вам о том, что вы можете послушать и посмотреть уже вышедшие наши программы на нашем сайте, в наших группах, в нашей группе ВКонтакте, куда, собственно, мы стараемся, наши волонтеры выкладывают все, и также они разбирают все по книгам. То есть там вы можете найти конкретно по книгам Священного Писания, к которым относятся эти передачи. Вот. И у нас идут очень много комментариев. Я сегодня хочу дать некоторый обзор того, что в комментариях вы пишете, потому что зачастую повторять одни и те же вещи, что, в общем, правильно, что понятно. Жанна замечает, что важно искать Бога для того, чтобы все-таки в Боге видеть всю истину. Потому что каждый из нас живет, и при этом быть терпеливыми друг к другу. Но также, говоря о терпении друг к другу, я также скажу, и это важно, чтобы все-таки Божья истина действительно у нас была, а не просто... Понимаете, Бог — это нам с вами не кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Ну, добрый он, конечно, кис такой, да, вот. Но основание-то какое? То есть, а жить дружно с чего? А что такого происходит, что обуславливает вот эту мысль? Давайте жить дружно. Почему эта идея, в принципе, должна работать? Вот. У Бога очень четкий ответ. И у нас с вами в Господе может быть очень четкое понимание, как это происходит. И вот это как раз понимание мы обретаем в Божьей истине. Это не просто какое-то такое желание на нашем с вами человеческом уровне. Вот, поэтому, с одной стороны, да, действительно, наша задача и важная задача, особенно сегодня, все-таки даже не столько терпение. Вот часто используются слова типа терпение, принятие, да принятие даже ближе. А я сейчас скажу нечто более сложное. Ну, вот это сложнее сделать. Это только Бог может сделать. Никто, кроме Бога, этого сделать не может. А это любовь. Вот терпеть другого человека и найти у Бога силы, чтобы любить этого человека, даже если мы не согласны. Это очень сложно. Это очень разные вещи. Вот, понимаете, ты можешь терпеть и сказать... Я бы от тебя избавился, но я вот тебя буду терпеть. Да я тебя терплю. Мне так трудно. Господи, дай мне силы, дай мне возможности его терпеть. Потому что никакой возможности больше нет. Потому что то, что я хотел бы сделать нельзя. Вот. А я его буду терпеть. А вот любить – это все-таки совершенно другое. Когда мы любим другого человека, мы можем обращаться к этому человеку, можем обращаться к Господу, и можем сказать: Господи, я не понимаю этого человека, я не согласен с ним. Господи, более того, он мне противен. Вот он действительно мне противен. Но дай мне силы, чтобы его любить. Понимаете? Вот именно любить. Это очень такая принципиальная вещь, принципиальная позиция, принципиальное различие здесь есть. Только на него наше упование, пишет нам Саша. Да, потому что, ну, а вот как иначе? А где еще? Вот я все-таки прочитаю сообщение это от Жанны, от которой я отталкивался сейчас. Пусть в каждом из нас будет терпение и сострадание к тем, кто сегодня находится в заблуждении. Тут тоже про заблуждение важно. Кстати, надо понимать, да, и я бы тут все-таки добавил любовь к тем, кто находится в заблуждении тоже. Вот, потому что, опять-таки, просто само терпение и сострадание, это бывает недостаточно. Вот, надо понимать также, что каждый из нас, даже абсолютно уверенный в своей позиции, тоже может заблуждаться. Понимаете, ни один человек, и мы с вами сегодня об этом будем говорить, опять-таки, очень круто, что у нас вот именно в это время эти слова Священного Писания, эти стихи Священного Писания, именно эта беседа, я бы предпочел, конечно, чтобы время было другое, но Господь для вот этого времени дает эти тексты. И дело-то в том, что даже тот человек, который делает страшные злодеяния, никогда не признается. Более того, он даже не воспримет это как страшное злодеяние. Ну, такой пример небольшой. Да, вот, скажем так, в больших-больших таких кавычках освобождение Америки от индейцев. Ну, что, вот эти люди, которые разоряли индейские селения, вот эти люди, которые убивали индейцев, коренных американцев, они что, считали, вот мы сейчас придем и зло сделаем? Да нет, конечно. Они приходили и абсолютно четко считали, мы сейчас вот эту замечательную страну от этих варваров освободим. Ну, вот, ну как, есть земля, она плодородная, она хорошая. Вот мы знаем, что с ней делать, а они не знают. Но это же просто решается, мы же сильны. Ах, они подлые такие. Они там в лесах прячутся, выскакивают откуда-то и на нас набеги устраивают. Несправедливо, несправедливо. Видите, какая штука? То есть ты себя всегда воспринимаешь правым. Всегда. Вот когда ты воспринимаешь себя неправым, это уже шаг к покаянию. Но это уже шаг к принятию Бога. Вот таким образом оно устроено. В любом споре, в любом противостоянии. Жанна напоминает нам о том, что к миру призвал нас Господь. И она дальше пишет, мы ответственны за свои поступки и слова. Давайте будем сеять в мире любовь Христову. Абсолютно. Вот, опять-таки, это не значит, что никто не виноват. Это не значит, что, допустим, в военных событиях нет людей, которые это начали, или людей, которые стали жертвой этого. Конечно, есть. Но вопрос о том, как мы это обсуждаем, вопрос о том, как мы к этому подходим. Ольга пишет, дай Бог всем мудрости и терпения, сдержанности, потому что только Бог видит, теперь очень важная вещь, всю картину полностью и на 1000 лет вперед, а не как все стороны по бокам и сейчас. Значит, смотрите, да не на 1000 лет, он видит гораздо больше. И это, мы с вами это понимаем. Нам трудно это себе представить, но вот, то есть как бы умом мы это понимаем, а осознать, а вот как это, оно действительно бывает очень и очень нелегко. Тут вспоминают про Лота. И пишут о том... Да, сейчас сначала все-таки прочитаю то, что Юрий пишет. «У каждого из нас есть и будет злой день, и нам нужно быть к нему готовым». Да, и не один. Более того, для каждого человека злой день бывает свой. И порой ты смотришь на какого-то человека и думаешь, ну, ты вообще родился в рубашке. Ну, какие у тебя злые дни? Ну, они у тебя в принципе невозможны. У тебя... Сама жизнь по-другому устроена. А вот нет. И у такого человека, как у каждого, как у любого человека, бывают тоже испытания. Правда, порою то, что один человек воспринимает как испытание, другому таковым не кажется. Но Бог знает, что кому из нас посылать. Вот. И когда мы говорим, один говорит, мне так плохо, мне так плохо. Другой говорит, да ладно тебе. Знаете, очень велика вероятность, что тот, кому плохо, тот, кто жалуется, как ему плохо, вот ему действительно плохо. Кому еще в этом мире верить и доверять, как не Богу? Не все возможно простить. Да, как вы думаете, Иуду простили или Пилата? Иуда назван сыном погибели. Проблема вот в чем. Если бы Иуда пришел с покаянием, вот если бы, он бы прощен был. Но мы не знаем, чтобы он пришел с покаянием. Да, кстати, есть христиане, и я подчеркиваю это слово, христиане, я сейчас, ну вот, жестко не соглашусь с их позицией здесь, да, но они христиане, они принимают Иисуса Христа как Господа и Спасителя, которые говорят, что Иуда будет прощен, что Иуда все же покаялся. Может быть, мы об этом не знаем, но он был одним из учеников Иисуса Христа. Такой взгляд есть. Знаете, если, придя в вечность, я увижу, что так оно и есть, то я смогу сказать по этому поводу только одно. Господи, велика милость Твоя. Велика, я ее не могу познать. Но такая позиция существует. Жанна пишет про обновление завета с Господом. Конечно, обращаться к Нему вновь и вновь. Это не про то, что ты покаялся один раз, и вот навсегда ты, собственно говоря, уже все у тебя в порядке. Вот. Более того, если у тебя это покаяние один раз было настоящим, если Дух Святой в тебе живет, то каяться Он тебя будет призывать много раз. Раскаиваться в своих грехах. Это уже не поворот жизни на 180 градусов, как изначально, когда мы пришли к Богу. Это уже жизнь в Господе. Это просьбы, молитвы к Господу, чтобы Он нас очищал, чтобы Он нас вел. Вот. Это вот такое уже покаяние. Но в любом случае это покаяние будет. И если мы серьезны, если мы серьезны в наших отношениях с Богом, то Господь нас к этому действительно призывает. Юрий спрашивает про Лота. Представьте себе, пишет Юрий, каково было Лоту, когда все это вот происходило. Как вам сказать? Да, давайте сейчас, мне буквально еще пара секунд нужно, чтобы доформулировать ответ. Я прочитаю комментарий Юрия. Представьте, как тяжело было Лоту сохранить мир, когда пришли насиловать его гостей. Юрий, а вот когда он был готов дочерей отдать, это было как? Вообще Лот – персонаж удивительный. Лот – персонаж, который как раз и показывает нам, что такое великая Божья милость, как она устроена. И вот почему. Был момент, когда... Помните, когда Лот и Авраам разделились? И фактически Авраам дал Лоту возможность выбора. И Лот выбрал ту землю, которая показалась ему лучшей. Там, правда, Содом и Гоморра, но земля уж больно хороша. Интересно, что Авраам в смирении предоставил Лоту возможность взять вот этот лакомый кусок, который на самом деле оказался отравленным. И Лот, и его семья, мы читаем про жену его, про дочерей его, они, очевидно, были отравлены вот этим куском. Вот. Так что там не так все просто. Есть одно место в Священном Писании, которое кардинально меняет наше отношение к Лоту. Если бы это место там не было, если бы это не было прямо сказано во втором послании Петра, то, ну, были бы очень серьезные вопросы, которые остались бы без ответа. Вот какой он? Что он за человек, этот Лот? Но дело в том, что Священное Писание никогда не упрощает жизненные ситуации. Это мы зачастую смотрим вот все в черно-белом, даже монохромном виде. Вот черно-белое – это все-таки с градацией, да? Есть градации черного, белого, в смысле градации серого. Вот. А то есть, как бы что-то между ними. А теперь представьте себе, ну, кто постарше помнит, старые экраны компьютеров. Там только два цвета. Это черный фон и белые там буквы, значки, все что угодно. Даже без графики особой. Такая псевдографика была, но причем он даже мог быть не белый. Ой, это уже совсем древность. А, например, зеленый. Вот такой экран компьютера, на котором зелененькие буквы C, двоеточие, backslash. Вот. А, но других цветов там просто нет. Так вот, жизнь, она ведь не монохромна. Да? Она с градациями. Есть истина, есть ложь. И вот это абсолютно. Это точно. Да? Но мы уже об этом с вами говорили. Порой жизнь бывает куда более сложна. И лот более сложен. Так вот, то самое место из Священного Писания, во втором послании Петра, 2 глава, 7 стих. «А праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними», и так далее. Вот, значит, праведного лота избавил, утомленного обращением между ними. Есть такая опасность, с которой знакомы все миссионеры. Лот, я не думаю, что он был миссионером по своему выбору, а вот миссионером по неволе, я полагаю, он все-таки был. Потому что он взял для себя это место, он взял для себя жизнь, предпочел для себя жить в этом городе. Вот, и Бог такой, ну да, раз ты там, я буду через тебя там действовать. Вот, но проблема заключается в том, что к миссионеру зачастую начинает прилипать вот то, среди чего он обращается. Миссионеру особенно важно очень внимательно смотреть за собой, за своей духовной жизнью. Ну, например, ты пытаешься донести Евангелие Христово до людей, которые исповедуют какую-то из человеческих религий, религии человека. И ты читаешь книги этой религии для того, чтобы найти точки соприкосновения. И в какой-то момент тебе может показаться, что «а вот же оно». А вот оно, христианство, прямо здесь. И да, действительно, всякая истина принадлежит Богу. Но опасность заключается в том, чтобы начать проповедовать что-то другое ради того, чтобы люди тебя услышали, и называть это христианством. Вот у Лота очень непростая история в этом плане. У Лота действительно могло быть много вопросов, но Петр, апостол Петр, наверное, понимая, что вопросы это ведь и будут, решает их для нас. Поэтому, да, им, конечно, Лоту должно было быть тяжело, но все же очевидно, что та атмосфера, то окружение, в котором жил Лот, все это на него повлияло. Альфия нам желает благословенной весны с Господом. Да, вот взаимно. И также сегодня мы особенно можем пожелать, и я думаю, должны пожелать друг другу мира, доброго, благословенного Господом, им сотворенного нового дня всем нам, пишет Татьяна. Да, благодарим также за это пожелание и вот за эту молитву. Защиты в сегодняшнем дне всем вам, дорогие, приветствую. Обращается к нам Жанна. Слушайте, прямо ведешь эту программу и чувствуешь, как будто собираются знакомые, да и незнакомые люди тоже. Иуда раскаялся, но не покаялся, иначе бы не закончил жизнь суицидом. Был шанс до последнего дыхания, но он им не воспользовался, пишет Ольга. Вот я-то с вами согласен совершенно. И сказал бы ровно то же самое. Только я просто хочу вас напомнить, сказать о том, что не все христиане, опять-таки, я повторяю, христиане, такую позицию разделяют. Почему я не могу остановиться и избавиться от алкоголя? Я хочу, но не получается. Я обращаюсь сейчас, вот пишет нам Софья, я обращаюсь сейчас к нашим волонтерам. Я уверен, что волонтеры сейчас слушают и слушают внимательно. Друзья дорогие, свяжитесь, пожалуйста, с Софией, свяжитесь вот безотлагательно, потому что есть и центры, есть, и, ну, то есть вот есть возможность помощи, а мы будем молиться, и София, я сейчас за вас буду молиться, и будем уже готовиться к тому, чтобы вместе читать Священное Писание. Наш Господь дорогой, мы приходим к Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что мы снова сегодня можем быть здесь. И молим Тебя за тех, кому сейчас тяжело и страшно, и противно. Господи, даруй, пожалуйста, мир Твой. Молим Тебя за Софию. Помоги ей найти помощь сейчас, не откладывая. Раз человек спрашивает, просит о помощи, Господи, помоги ее найти. Благослови, Господи, нас сейчас в чтении и изучении Слова Твоего Святого. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1151-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз читали чрезвычайно важный стих. Это книга пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Но я еще не успел закончить разговор об этом стихе. Вообще говоря, мы к этому стиху всю жизнь возвращаемся и еще будем возвращаться. Это и есть великая библейская основа данного Богом спасения. Давайте еще раз прочитаем этот стих, книга пророка Аввакума 2.4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный свою верою жив будет». И, как мы с вами уже в прошлый раз говорили, перед нами две группы людей. Да, кстати, я начал говорить про богача и Лазаря, но не сказал очень важную вещь, я просто отвлекся. Это Евангелие от Луки, 16 глава, 22 стих. «Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его». Видите, какая разница в дальнейшей участи каждого из этих участников. А вот участников этой притчи, героев этой притчи, или даже все-таки не притчи, а истории. «Умер нищий, Лазарь, и отнесен был на лоно Авраамова. Умер богач и похоронили его». Но про богача известна еще одна вещь. «И в аде, будучи в муках», и так далее. Вот две группы людей, две совершенно конкретные участи. И, собственно, именно эти две группы людей составляют все человечество. Да, этот стих разделяет человечество на две большие части. Одни люди живут своей самодостаточностью, своей силой, своими способностями. Они ходят в гордыне. Им кажется, что они вполне приемлемы для Бога сами по себе. И более того, получается, что Богу очень повезло, что есть вот такие замечательные, хорошие, отличные люди. Да к тому же на Его, на Божьей стороне. На самом деле они совершенно не на Божьей стороне, но им кажется именно так. Есть путь, который кажется человеку правильным или прямым, но конец его – путь погибели или путь смерти, путь разрушения. И здесь, в книге пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих, описаны как раз такие люди. Это люди надменные, это люди, которые не успокоятся. Вот эти два качества, они, собственно, идут одно за другим. И потом, буквально в следующих стихах, будет расшифровано, что такое надменные люди и в чем они не успокоятся. И Иисус ведь тоже говорит об этих двух путях. Ну а второй путь – «А праведный своею верою жив будет». Он ходит верой, и он приходит в вечность тоже по вере. Не собственными способностями, не своими достижениями, а силой и властью Божией. Так вот,
Господь Иисус говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие входят ими». Так что Иисус напрямую говорит: «И многие идут именно этим путем». То есть там получается такая воронка. На входе широко, и это действительно воспринимается как широкий путь. Но дальше воронка сужается, и в конце только погибель, ничего больше. Ну или как пещера, или каньон такой, который сначала кажется широким, потому что у него действительно широкий вход, а потом пещера становится все уже и уже. Вот именно такая картина рисуется здесь. Широкий вход, а потом все сужается и ведет к погибели. Ну а Спаситель говорит о принципиально другом пути. И это тоже воронка, но она по-другому стоит. Вход в нее узок. Иисус говорит: «Я путь истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть этот путь начинается с Него, с Иисуса Христа. Понимаете, Христос не просто показывает путь. Он и есть путь. Либо у нас есть Христос, и вы доверяете Ему, либо у нас нет Христа, и вы Ему не доверяете. И это не про то, были вы крещены или нет. Это не про то, прошли вы какие-то формальности церкви или нет. Это даже не про то, вступили вы вообще в церковь или нет. Это именно про ваши отношения с Иисусом Христом. И вот это и есть главное. И это прямой путь. Бог привлекает взоры мира ко кресту. И Бог спрашивает: «А что вы будете делать с Иисусом Христом, который умер за вас? Как вы к Нему отнесетесь? Как вы Ему ответите?» И тесны ворота, и узок путь, ведущий к жизни вечной. И немногие находят этот путь, немногие входят этими воротами. Но только теперь это уже не просто воронка, а перевернутая воронка. Узкий вход, путь Иисус Христос. Другого нет, другого и быть не может. Но дальше Он говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Тут мне приходит на память такая история. Сидят два человека, один верующий, другой неверующий. И неверующий сидит и выпивает. И он говорит верующему: «Вот у меня свобода. Я могу выпивать, могу и не выпивать». Кстати, так рассуждал и мой отец. Он говорил так, при том, что был алкоголиком. Слава Богу, в конце жизни он все-таки покаялся. Вообще, любой алкоголик вам скажет: «Да я могу бросить в любой момент. Я захочу завязать, и я обязательно завяжу». Но знаете, в чем проблема? Возможно, он и может. Но ведь он не хочет. И вот пещера сужается. Его свобода улетучивается. И у него остается только один выбор – пить. И пить больше. Ну а христианин, тот, который входит через тесные врата, принимая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, что с ним? Сужается ли его путь? Нет, конечно. Так что, если хотите жить, придите ко Христу. Вот в этом и есть слава и величие этого стиха. И не случайно этот стих стал основой послания к римлянам, послания к галатам и послания к евреям. Вот именно такие слова и сказал Бог пророку Аввакуму: «У тебя были вопросы, Аввакум, и я тебе на них ответил». Возможно, эти ответы тебя не вполне устроили. Но ты можешь Мне доверять. Доверять тому, что Мои дела в прошлом были праведны. И то, что я делаю сейчас, праведно. И то, что я еще сделаю в будущем, тоже ведь праведно. И я держу все в Своих руках. И вот, учитывая все это, хочу задать вам один вопрос. Кто может обвинять избранных Божьих? Кто может выступать против нас, если мы доверяем Христу? Вопрос этот, кстати, не мой, это не я его придумал. Этот вопрос и похожие на него вопросы задаются в 8 главе послания к римлянам. И да, друзья, мы понимаем, что все действительно содействует ко благу любящим Бога, призванным по его изволению. Соответственно, Бог и говорит пророку Аввакуму: «Я разберусь с этими вавилонянами в свое время». И дальше Бог обосновывает, почему он будет их судить. Бог говорит: «Просто дайте мне время, и я со всем этим разберусь. Сначала я накажу вас через них, но потом я буду судить их на праведной основе, судить в своей святости». И тут перед нами 5 провозглашений горя. И все это изложено с полной систематичностью. Это, пожалуй, одно из самых систематичных изложений у пророков Ветхого Завета. Вообще говоря, 2 и особенно 3 главы – это псалмы. Их даже можно положить на музыку. Так вот, послушайте 5 стих 2 главы. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена». Аввакум говорит здесь о жителях Вавилона. Во времена Аввакума они еще не были таким великим государством, каким стали ко времени Даниила. И вот первое обвинение против Вавилона. Они приступают Божье слово, они приступают Божий закон вином, пьянством, гордыней и жадностью. Эти слова и эти понятия на самом деле неразделимы. Как говорят, человек упивается собой или человек упивается своей гордыней, потому что вот это отравление, это внутреннее отравление во многом похоже на отравление алкоголем. Полагаю, что в случае Вавилона было и то, и другое. И вино, и гордыня. И все это приводило дальше к жадности и к процветанию других грехов. Да, Вавилон со временем стал великой сверхдержавой. И Вавилон стал при этом упиваться собой. И ведь именно так, именно с этим подходом организовывали свою жизнь многие сверхдержавы мира. Они хотели доминировать, они упивались своими победами или даже мыслями о победах. В нашем мире такой подход процветает сегодня. Мы постоянно лезем не в свое дело, и это происходит на уровне семьи, на уровне церкви и на уровне межнационального общения. Таково одно из распространенных заблуждений разных стран мира. Таково было заблуждение Вавилона. Им казалось, что они могут всем обладать. Они стремились к расширению. Подталкивала их к этому гордыня. И они были виновны в грехе пьянства. Мы об этом с вами уже несколько раз говорили. Ну, помните, например, мы читали книгу пророка Амоса. Мы это обсуждали. В книге пророка Иаиля мы это обсуждали. В книге пророка Наума. И снова мы говорим об этом уже здесь, в книге пророка Аввакума. Это про то, что ведет к падению целых государств. Наум объяснял нам, что именно пьянство низвергло в свое время Ассирию. И, кстати, именно пьянство во многом способствовало тому, что Бог отправил Северное царство в плен. Ну а пророк Аввакум говорит о том, что именно пьянство Вавилона побудит Бога уничтожить, совершенно истребить Вавилонское царство. Так что эта страна идет к своему собственному разрушению. И пьянство как раз и характеризовало эту страну. Думаете, я слишком сгущаю краски? Передергиваю? Ничего подобного. Перечитайте 5 главу книги пророка Даниила, которую мы с вами уже читали некоторое время назад. Там говорится о том, как царь Валтасар устроил пир. И как раз в ту ночь пал Вавилон. Почему? Да потому что они были пьяны. Это была ночь разгула и пьянства. И им казалось при этом, что они в полной безопасности, они неуязвимы. Точно так же пьянство и развращение привело потом к погибели и Римской империи. Ну, не только это, конечно, но пьянство и разгул были среди главных причин. Сегодня в мире пьянство считается нормальным, общественно приемлемым. Но у меня вопрос. И сколько же это может продолжаться? Сколько мир может вот так существовать? И вот Бог говорит, именно такова ваша проблема. Ваше пьянство соседствует с гордыней, и вы хотите поглотить все больше и больше. Читаем 6 стих. «Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Вы помните притчи 30 глава 15 стих? Если кто не помнит, я прочитаю. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай». И вот об этом также и у Аввакума. Эти люди постоянно расширяют свои границы, но они никогда не находят удовлетворения. И мы сегодня видим ту же тенденцию. Мы хотим все больше и больше. Мы хотим, чтобы статистика этого года была больше, чем в прошлом. И если не становится она больше, то нам кажется, что у нас все плохо, у нас нет роста. Это проблема ненасытимости. И именно это когда-то привело Вавилон к погибели.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте еще раз прочитаем 6 стих 2 главы книги пророка Аввакума. «Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами». Вот по поводу залогов, конец этого стиха. Очевидно, речь идет о переходе межи, о силовом захвате чужой собственности. И вот первое провозглашение горя на вавилонян связано как раз с тем, что вавилоняне захватывали силой то, что им не принадлежало. Вот это и есть Божие слово против ненасытного народа, ненасытного государства. Это было государство, которое насильно брало все, что хотело. Понимаете, в книге «Бытие» 3 глава сказано, что человек будет добывать хлеб свой в поте лица своего. Однако находятся люди, которые хотят получать хлеб через чужой пот, чужие труды. И Бог обещает судить за это. Но в то же время Бог праведен и свят, и в этих поступках тоже. Вот эта мысль, которую мы с вами видели в 6 стихе, развивается дальше, уже в 7. «Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя? И не поднимутся ли против тебя грабители? И ты достанешься им на расхищение». Иными словами, Вавилон грабил и расхищал других. И Бог говорит, придут люди, которые восстанут против тебя, которые будут грабить и расхищать тебя. 8 стих. «Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем». Друзья, это не я сказал, это Священное Писание. И это о том, что мы уже знаем, что посеет человек, то и пожнет. Работает это на всех уровнях. Хотите отбирать у других? Ну, тогда и у вас тоже отберут. Кстати, очень скоро это и произошло. Пришли мидо-персы, стали великой державой, укрепились. И они завоевали, покорили Вавилон. И они тоже открыли канал, чтобы пустить воду реки Тигр в город. И разрушили город. Понимаете, человек кровожаден. Да и вообще человек жаден. И вот тут мы переходим к следующему провозглашению горя. Это 9 стих. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Девятый стих, конечно, связан со всем тем, о чем говорилось раньше. И вообще к чему-то стремиться, чего-то хотеть, чего-то добиваться – это ведь неплохо. Например, мы призваны стремиться к более великим дарам. Мы призваны к ревности по дарам превосходнейшим. Стремиться угождать Богу – это тоже хорошо, это тоже замечательно. Стремиться к миру, стремиться к единству во Христе – это все великолепно. Стремление к духовному росту – это здорово. Но в данном случае мы читаем о стремлении к тому, что вам не принадлежит. Стремление к тому, что принадлежит ближнему. Стремление к чужому богатству. И вот это как раз и есть порочное стремление. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего. Но опять-таки, если эти приобретения праведны, то все в порядке, то все хорошо. Мы также призваны стремиться к благоденствию своего дома. Мы призваны заботиться о своих домашних. И это правильно. Но здесь речь идет о неправедных приобретениях для дома своего. Между прочим, это означает, что мы не можем просто сказать: «Вот это полезно моему дому, поэтому это хорошо». Нет ничего подобного. Вопрос решается не на основании полезности. Вопрос решается на основании праведности или неправедности. И дальше. Неправедных приобретений для дома своего. Зачем? Чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Ну, то есть там ведь горные места. И про гнездо на высоте все понятно. Человек, который устраивает гнездо на высоте, хочет себя от всякого несчастья обезопасить, а у него не получится, потому что приобретения, которыми он пытался себя таким образом обезопасить, были изначально неправедными, и Бог рано или поздно расставляет все на свои места. И опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили в книге пророка Аввакума, некоторым из нас кажется, что порой слишком поздно расставляет. Нам хотелось бы, чтобы быстрее это сделал он. Но он делает это, и я хочу подчеркнуть здесь, в свое время. Тут как раз с одной стороны то доверие Богу, о котором мы говорили в прошлый раз, когда Аввакум выходит на башню, и он ждет, и он слушает, что скажет Бог. Но с другой стороны, понимание Божьего суда, понимание того, что этот суд грядет, и это будет именно воздаяние. Прочитаем 10 и 11 стих. «Бесславие измыслил ты для твоего народа, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им». Десятый стих – это обращение к вавилонскому народу. «Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы». Народ Вавилона стремился к славе. И вот это истребление других народов также в его сознании позиционировалось как стремление к славе. Однако по причине того, что говорится в предыдущих стихах, мы можем также сказать, что это истребление других народов – это бесславие для Вавилона. И в какое-то время Вавилон мог подавлять все другие народы. Но есть 11 стих. «Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им». То есть другим народам, даже если все должны будут замолчать. Камни из стен возопьют. И помните, как Господь Иисус, когда религиозные лидеры попросили его успокоить толпу людей, пришедших из Галилеи, а люди эти пели «Осанна, сыну Давидову», «Осанна, Мессии». Так вот, Иисус говорит, если они замолчат, то камни возопьют. Это были камни Иерусалима, это были камни храма, это были камни любимого города иудеев. Да, друзья, Слово Божие будет провозглашаться, и это без сомнения. И тут мы с вами переходим к третьему провозглашению горя. Читаем 12 стих. «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправедно». И тут речь идет об убийстве, и резне, и грабеже, и садизме. Все это были излюбленные методы Вавилона, методы разрушения, методы ведения войны. Знаете, если посмотреть на историю человечества, то можно прийти к мысли, что люди сумасшедшие. Ну, просто наблюдая, как люди живут на этой земле, как они действуют, как поступают. И вообще говоря, да, мы сумасшедшие. И сумасшествие это называется грехом, греховной природой. И мы никак не можем направлять свои пути. Нам кажется, что мы правы, и в любом злодеянии совершающий его убежден, что поступает правильно, праведно и справедливо. И вот что я вам хочу сказать. В контексте это Божие осуждение Вавилона. Однако вы можете перенести его на любое современное государство по вашему желанию. И оно подойдет, как перчатка. И в заключение еще две мысли. Одна из них об актуальности Библии. Нас часто упрекают, что вот, мол, смотрите, вы продолжаете читать книгу, написанную много лет назад. Эта книга древняя, эта книга никак не о современности. Другие люди говорят, эта книга прямо о современности, но вот просто как сегодня писали, просто для сегодняшних событий. Я, наверное, кого-то из вас сейчас разочарую, но скажу так. Эта книга и не только о прошлом, и не только о современности. Оба эти взгляда скорее такие крайности. Дело в том, что эта книга обо всей человеческой истории. Она описывает события, которые неоднократно происходили в истории человечества и, конечно же, еще будут происходить. Библия описывает проявление природы человека, и это греховная природа, которая проявляется снова и снова. Библия современна не потому, что в ней просто говорится о событиях, ну, я не знаю, одного или двух поколений человечества, будь то поколение в прошлом, настоящем или будущем. Библия современна потому, что она замечательно описывает и само состояние человеческого сердца, и то, как это состояние проявляется. В послании к римлянам, 3 глава, начиная с 10 стиха, читаем, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Это было актуально во времена пророка Аввакума, это актуально во времена апостола Павла, это было актуально на протяжении всей истории человечества. Вот в этом, среди прочего, и заключается величие этой книги, Слова Божьего, Священного Писания. Ну и вторая вещь, которую я сразу хочу сказать. Я хочу подчеркнуть милость Божью, которая проявляется и здесь, в книге пророка Аввакума. Пророк Аввакум задает Богу вопрос о конкретике. Что происходит прямо здесь и сейчас? Бог же по своей милости открывает перед ним всю историю человечества в ее совокупности. Он выделяет главное из этой истории. Но также он показывает свой путь. Он показывает свое участие. Он показывает свой замысел. И Аввакум перестает мыслить лишь локально, на материале того, что просто видит вокруг. Помните, мы с вами уже использовали это слово «мировоззрение». Так вот, меняется само мировоззрение пророка Аввакума. Это мы с вами особенно увидим уже в третьей главе. Я, кстати, надеюсь, что к третьей главе книги пророка Аввакума мы в следующий раз уже подойдем. Ну или, по крайней мере, чуть-чуть хотя бы ее затронем. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.